Здравствуйте!
Всем привет! Сегодня мы решили поговорить о снах, сновидениях и какое все это отношение имеет к реальной жизни.
Подкаст «Мировое правительство».
Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подгорает из-за несправедливости.
Моего соведущего зовут Евгений, он дизайнер из Москвы, который знает много о совершенно неожиданных вещах и любит делиться этим с окружающими.
И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир.
Вчера весь день играл в игры в компьютерные. Я заигрался настолько, что мне должны были доставить книги. Должна была доставка прийти до 7 часов. Ну, 7 часов уже был, прошло, то есть я думаю, ну все, значит, иногда переносит на следующий день. Ну, я играю 8 часов, потом я поворачиваюсь назад, и у меня коробка стоит в квартире. И я такой...
В квартире?
В квартире, внутри квартиры, понимаешь?
То есть ты не заметил, как к тебе зашел курьер, оставил коробку и ушел?
Вот почти. То есть у меня есть договоренность с моей с хозяйкой, что она может открывать мою дверь, когда меня нет дома, чтобы положить мои посылки. Ну, потому что их воруют, я говорил.
То есть она заходит, видит, ты играешь, молча ставит эту посылку,
молча закрывает дверь и уходит. Поворачиваюсь.
Это потрясающе.
Стоит, да, посылка, никого нету, посылка внутри. Я реально, у меня прям сердце ёкнуло. Я думаю, вот я улетел в воображаемые миры, что я не заметил, как все это произошло, понимаешь? Но я сидел в наушниках, да, перед компом в темноте и долбил монстров.
Но это, кстати, мой один из бывающих ночных кошмаров, что ко мне кто-то заходит в дверь.
Слушай, я на паранойи был минут 20, наверное. Я прям не знал, как реагировать. Потому что смотри, с одной стороны, я понимаю, что хозяйка сделала доброе дело, и как мы договаривались. То есть, потому что она знает, что у меня подворовывают посылки. Ну, вообще знают все, и все, кто живет, они от этого страдают. И она же с благими намерениями открывала дверь, чтобы поставить посылку.
А представь, что было бы гораздо хуже, если бы она тебя сзади постучала по плечу.
Нет, это был бы сердечный приступ, ты знаешь.
Вот именно. А поэтому она тихонечко зашла, там крикнула: «Алекс, Алекс, ты не откликнулся?» Она: «Ну, окей, не слышит».
Жестко, жестко. Я тебе серьезно говорю, понимаешь? Я поворачиваюсь, а коробка не маленькая.
Я потом заснуть вообще не смог. Я бы полночи крутился, что ко мне в дверь кто-то входит, реально.
Да-да. У меня тоже. Я, кстати, когда был маленький, у меня были кошмары про то, что меня дедушка запугал серым волком, что если я плохо буду себя вести, придет серый волк и меня заберет. Я после этого дверь всегда закрывал на цепочку, знаешь, то есть на все замки и на цепочку еще, на всякий случай, чтобы серый волк не пришел. Ну, то есть у меня было в детстве вот этот страх.
Но это страх. Страх или именно сны-кошмары? Потому что это разные вещи.
Ну, страх.
Но таких снов у тебя не было.
Я таких не помню прямо, чтобы... Ну, есть такой образ у меня даже, что ты такой прям пытаешься дверь закрыть, а руки прям через со всех сторон проникают вокруг этой двери и там и пытаются тебя схватить, что-то из, знаешь, из фильмов про зомби или там про каких-то монстров. Нет, у меня такого не было.
Ну, просто психически вот эти вот сны с проникновением в дом, они никак не связаны со страхами того, что к тебе проникнет кто-то в дом.
С чем они связаны?
Психологии снов. Дом – это означает твоя психика. Вообще, вот образ твоего дома – это образ твоей психики. Соответственно, кто-то проникает в твою психику. Это означает, что мозг таким образом прорабатывает ситуацию какого-то нарушения границ по отношению к тебе, которое было, которое вот как-то остро переживалось. И во сне это выливается вот в такое, что к тебе в дом кто-то проникает. Это означает, что наяву была ситуация, что кто-то в твою психику пытался проникнуть, нарушить твои границы.
Я понял. Это юнгианство?
Да, это вытекает, в принципе, из юнгианства, но это уже развилось гораздо-гораздо дальше, конечно же, и там много всяких образов. Ну, если снится, допустим, партнер-партнерша, то это совсем не обязательно про нее или про него, а это скорее про образ или родителя, или женщины.
Это ты говоришь партнер, партнерша, ты имеешь в виду реальный человек, или ты, тебе снится во сне, что у тебя вдруг появился партнер, партнерша, это кошмар, ты такой прям весь потеешь, то есть такой уж в ужасе просыпаешься.
Это про то, что символизирует вот этот человек. Тут принципиально не то, что это партнерша, а принципиально какая она. То есть какие-то вот характеристики во сне, как выглядит или как себя ведет. Или, может быть, какие-то аксессуары у нее там, ну, я не знаю, сумочка, сделанная из скунса, допустим. И психолог, когда разбирает такой сон, он должен понять, а с каким человеком у тебя ассоциируются вот какие-то детали такого человека во сне, потому что совсем не обязательно это будет именно тот же образ.
А я забыл, что психологи в принципе анализируют сны, потому что как-то мне казалось, что сны, они... достаточно нематериальные и оторваны от реальности. Ну, это слишком сложная материя для интерпретации. Но ты мне напомнил, что они действительно этим занимаются.
Это хорошее подспорье в любой терапии, когда пациент рассказывает дополнительно, что ему какой-то яркий сон приснился, и тогда они с психологом могут вместе разобрать, что для человека значат вот эти образы во сне и, соответственно, какая травма переживалась.
Mm.
Потому что сон, по как бы текущему пониманию и нейрофизиологов, и психологов, в нем мозг тренируется проходить какие-то ситуации. Ставились такие эксперименты, допустим, на мышках. Они днем проходили лабиринты, и у них, соответственно, снимали энцефалограмму все то время, что они проходят. И когда они потом засыпали, эти мышки, у них шли те же самые активации тех же самых зон, что они и во время прохождения лабиринта. И тем самым ученые делали вывод, что во снах мышки тоже проходят эти лабиринты. Они как бы тренируются, запоминают, закрепляют таким образом информацию в голове.
Да, это то, что когда у тебя есть собака, а собака иногда по ночам бегает. Ну, то есть она лежит, а у нее ножки бегут. Это ей снится сон про то, что она бежит. Ну, так принято интерпретировать это. Я не знаю, насколько это действительно так.
Вполне, вполне так. Есть исследования, которые это подтверждают. А с людьми тоже были примерно как-то похожие исследования. Они скорее вот психологические, не нейрофизиология. Но вот с психологией это была заметна все время корреляция, когда у человека есть какая-то травма жизненная, или, может быть, какое-то очень переживание недавнее, яркое, оно во сне повторяется, перепроживается. Потому что, допустим, травма для мозга – это повод… Ну, что такое травма? Это означает, что мозг не смог пережить вот эту вот ситуацию, он не смог с ней справиться. И ему нужно потренироваться с ней справляться. С этим же связано, что люди попадают в жизни в одни и те же там похожие абьюзивные отношения или там какие-то похожие еще с ними вот истории происходят. То есть все время начальник у них вот примерно такой же оказывается, сколько бы они ни переходили с работы на работу. Этот человек подсознательно перепроживает вот эту вот травму для того, чтобы наконец ее прожить до конца и избавиться от нее. И в снах происходит то же самое. То есть, когда человеку какое-то недавнее событие напомнило о том, что такая травма, в принципе, у него существует, мозг запускает снова вот эту реакцию. Так, я вспомнил, у нас есть травма, у нас есть над чем потренироваться. И тогда снится вот какой-то яркий такой сон с, я не знаю, вот проникновением в жилище или падением там с самолета, падением в лифте. Вот тоже, кстати, достаточно частые такие сны. Не у меня, но вот у моей бывшей супруги, у нее бывали такие сны.
Про падение в лифте?
Да. Падение или, наоборот, вылетание вверх в этом лифте.
Ну, в лифте, кстати, у меня были сны, вот те, которые... Да, у меня были и те, и другие. И про вылетание, и про падение. У меня был один сон про то, что я вылетал наверх в лифте, а потом по канату путешествовал в другой дом, что лифт был связан с другими домами, и была целая сеть такая, знаешь, как бы... паутина из проводов, которая связывала весь район. И я попадал из одного лифта как бы в лифт другого дома через вылетание наверх и путешествие по канату.
Но это какой-то позитивный такой сон.
Ну, он такой полупозитивный, а всегда, когда ты путешествуешь в лифте, все равно это... Да, я понимаю, ты попадаешь в ситуацию, когда ты не контролируешь движение само по себе, и есть определенные риски.
Ты вот, кстати, очень точно сейчас уловил. Сны про падение в лифте – это именно сны про ощущение потери контроля над жизнью наяву.
Ну да, я понимаю. Я, в принципе, считаю, что, ну, по крайней мере, вот по моему опыту, у меня не было никогда прямой корреляции между сном и событиями в жизни, да? Как бы я понимаю, о чем ты говоришь, но у меня не было вот как у той собачки или мышки, что прям сегодня что-то произошло, а сон является таким способом обработать эту информацию. Может быть, оно и было, просто я не помню. Но я не помню, что какая-то прям прямая взаимосвязь была. Но кошмары были, и я не связывал их с событиями, происходившими в жизни, да? То есть у меня были кошмары просто там... Вот за последние несколько лет чаще всего у меня бывают кошмары, связанные с тем, что я увидел, допустим, какой-нибудь фильм или какую-то ситуацию, которая меня шокировала. Вот мое сознание было просто поставлено в такой, знаешь, вот так бывает из этой серии, да? То есть такой вау.
Оно наяву было поставлено.
Оно наяву было поставлено через фантазию, потому что я смотрел что-то, там что-то произошло, это взорвало мой мозг абсолютно, и после этого мой мозг вот так отрыгнул это что-то.
Во сне уже.
Во сне уже,
показав,
да,
кошмар. А ты говоришь, не видел никакой связи между происходившим наяву и во сне. Вот,
нет,
пожалуйста.
Нет, но я имею в виду, что со мной-то ничего же не происходило. Я же не терял свой комфорт, по сути. Я как находился в комфорте своего дома, смотря перед, ну, в безопасности что-то, да, так я и нахожусь.
Ну, ты знаешь, для мозга-то нет вообще разницы между тем, что я вижу на экране и что вызывает у меня переживания, и тем, что я вижу наяву. Ну, в смысле, не на экране, а
ну, да, да,
происходящем так в жизни, и тоже у меня какие-то переживания. Для мозга нет никакой разницы. И то, и другое переживание, и то, и другое может взбудоражить и, соответственно, каким-то образом травмировать. А потом уже это выливается в сон.
Mm.
У детей, вот, кстати, достаточно часто снятся сны, которые повторяют яркие события дня. Потому что мозг еще маленький, и все эти события, они новые, они впервые в жизни происходят.
Понял. Не с чем сравнивать.
Ну, это еще непривычное, новенькое что-то для мозга. А новенькое – это означает, что ему нужно простраивать новые нейронные связи. И, соответственно, он это делает во сне, и заодно видно сны. А взрослый человек, у него уже много вот этих вот было за всю жизнь каких-то историй похожих. Поэтому для мозга это все уже простроено, уже все понятно, обыкновенная история. Нечего тут разбирать, нечего тренироваться. Все нейронки уже проросли, все нормально. А вот когда происходит что-то из ряда вон новое или напоминающее старую травму, вот тут-то сон и показывает.
Я просто возвращаюсь к тому, что ты с психологами обсуждаешь сны, я подумал, да, что действительно есть иногда какие-то события в жизни, которые ты не можешь рационально объяснить или сказать, что они имеют какой-то вес или оказывают влияние на аспекты твоей жизнедеятельности. И тогда ты, обсуждая сны, можешь понять, что что-то тебя будоражит или выводит из себя, или дестабилизирует. Я понимаю здесь логику, но я занимался с психологами 2 года, я не помню, чтобы мы... Ну, потому мы просто другой веткой психологии, по другой ветке психологии двигались, и поэтому мы сны не обсуждали. У нас не было такого, что я приходил и такой... Ну, что тебе вчера снилось?
Так ты же сам не приходил и не говорил, ой, вы знаете, мне тут вчера такое приснилось.
Нет, да, не было.
А если бы у тебя был какой-то яркий сон, который тебя зацепил, что это вообще, о чем, почему мне это приснилось?
То все эти люди, да.
То я думаю, что ты бы рассказал психологу, потому что тебя это волнует.
Нет, я бы обязательно рассказал. Я не считаю, что это не важно или что это что-то очень личное. То есть все именно так. То есть я бы рассказал обязательно. У меня были сны с преследованием, которые повторяющиеся, где я от кого-нибудь бежал бесконечно. И я помню, что в тех снах там постоянно была... там никогда меня угроза не нагоняла. То есть это не так, что меня нагнала эта опасность, и я проснулся. Именно там был длительный процесс убегания. И я помню, что после таких снов я просыпаюсь обычно уставшим.
Набегался.
Да-да, как будто я реально работал.
Сны про убегание – это обычно, соответственно, про убегание от чего-то в своей жизни, от чего-то в себе. То бишь про непризнавание какой-то своей части, и это она как раз преследует и пытается с тобой познакомиться, так сказать. Но всей остальной психикой она воспринимается как что-то враждебное, потому что не зря же мы ее заперли. А вот во снах она как раз вылезает, вот эта вот часть, это архетип тени, если по Юнгу. В тень уходят все те наши качества, которые мы считаем неправильными. А во снах мы от них начинаем убегать. А они на самом деле хотят просто добра, они хотят быть
наследом. Они хотят дружить.
А да, да, правда, они хотят дружить.
А мы это очень бежим.
Интересная, кстати, такая практика. Я себя долгое время настраивал. У меня было много таких снов про то, что меня кто-то преследует. И я себя долгое время настраивал на то, что мне нужно их не бояться, какими бы страшными они ни выглядели во сне. А когда они меня начинают преследовать, мне нужно развернуться и пойти к ним навстречу. Ну, грубо говоря, обняться.
Какая
милота. И что-то опять за мной перестали бегать. Вот когда я себя настроил...
Как только ты стал всех обнимать во сне, за тобой перестали бегать.
То есть они такие, видимо, меня сейчас будут обнимать. Нет-нет, я не буду сниться. Не хочу я обниматься.
Очень милый вариант работы со сном.
Ну, такое, знаешь, когда наоборот. Лечение симптома вместо лечения болезни. Ну, потому что это симптом, это означает, что я не признаю какую-то часть в себе. Но если я не могу найти, не могу так вот понять просто логически, сидя в бодрствовании, какую именно часть я не признаю, то, может быть, мне здесь поможет сон. Тот, кто за мной бегает, мне нужно его увидеть, потому что обычно у меня было так, что кто-то бегает, но я не знаю, кто. То есть я не видел их лиц, я не знаю, как они выглядят, я просто чувствую некое ощущение опасности, некое вот понимание, что за мной гонятся какие-нибудь бандиты.
Я понимаю, самые страшные сны, когда они безличные, то есть когда угроза, она какая-то аморфная. У меня были сны, когда человек, который меня преследовал, или что-то, что меня преследовало, оно всегда не выражено. Мне всегда интересно было, как мозг генерирует лица людей во сне, потому что, в принципе, персонажей-то во сне может быть несколько, да, много, множество, я бы сказал. Они имеют лица какие-то.
Но ты же видел в интернете вот эти сайты по генерации лиц.
Такое ощущение, что мозг примерно так и делает, да.
Конечно, это же нейронка.
Да-да-да.
Какие-то детали берет от одного лица, какие-то от другого, ну и в целом достраивает из разных людей.
Именно так, что ты, оно какое-то такое абстрактное, но все равно в нем есть какие-то черты человека, которого ты видел.
У меня, по крайней мере, вот так, что когда мне кто-то из знакомых снится, во сне я знаю, что это вот этот человек. Но как только я проснулся, да, я же первые там какие-то секунды, я могу еще вспомнить вот эти образы, которые мне показывались во снах. И я понимаю, что, ну нет, это вообще не этот человек.
Да.
А во сне мне казалось, что это он.
Ты сны сейчас помнишь? Вот сейчас, когда ты просыпаешься.
Они обычно последнее время не очень связанные. И, ну, то есть нет какого-то сюжета, который можно было бы запоминать. Хотя сегодня мне приснился на самом деле запоминающийся сон. Мы с кем-то ехали на машине. Какая-то была жуткая гроза, ураган, что-то. Ну, в общем, очень сильный дождь, ливень. И почему-то на дороге стали возникать сначала стоящие деревья. Как будто вот кто-то внезапно поставил это дерево, и оно начинает падать, потому что оно спиленное на самом деле. А потом они стали, мы их стали объезжать, соответственно, были поваленные потом деревья, и в какой-то момент, объезжая еще одно поваленное дерево, а все это на большой скорости еще, и мы объезжаем еще одно поваленное дерево, из-за него выходит медведь, который очень похож на сделанного из елки медведя. То есть у него из сосны, точнее. То есть у него шерсть – это такие же длинные иголки. очень грозный медведь с такими огромными зубами, большой, примерно с полмашины. И этих медведей становилось все больше и больше. И в итоге я проснулся, когда мы уже стали объезжать там, мы уже выехали на обочину, объезжая этого медведя, и нам нужно еще правее уходить, а там уже лес. И тут я проснулся, потому что как бы выхода нет. И долго потом не мог снова заснуть, потому что придумывал, что так, нужно же было сдать назад. Медведь оказался справа от нас. Мы резко врубили вперед и уехали от этого медведя, объехали его уже слева. В общем, вот это запомнилось сегодня, да.
Ты меня потерял где-то в районе поворотов налево и направо в своей истории. Но я понимаю, что это были серьезные важные решения. Хорошо.
Да, и сейчас вот я думаю, что этот сон связан с тем, что на меня сейчас очень много работы валится, очень много проектов, и я переживаю о том, что я могу что-то не успеть сделать, кого-то подвести. То есть много препятствий вот на моей дороге. И понятно. Еще и злые заказчики-медведи, которым все время что-то надо срочно. Вот, и мозг выдал вот такой сон в такую вот метафору с елками и медведями.
Потрясающе. Особенно медведи-елки. Ты все делаешь к Новому году, что ли, я так понимаю? Ты сейчас верстаешь новогодние буклеты,
нет,
что ли, какие-то?
Нет, вообще никакой связи совершенно. Здесь, видимо, это просто какой-то вот архетип дерева и архетип чего-то страшного, медведь. Вот какое-то страшное животное.
А ты медведя воспринимаешь как страшное животное?
Да. Вот, кстати, вспоминая про убегание от преследователей. Я вот всегда, когда убегаю, у меня это переходит в полет. И я во сне, когда летаю, у меня способ летания – это быстро-быстро бежать.
Какая милота! Подожди, давайте рассмотрим это поподробнее. То есть у тебя такой а-ля... Ты, мало того, что ты Флэш, персонаж комикса во сне, который очень быстро бегает, так ты еще, если очень быстро бегаешь, ты еще и с гравитацией просто
на
ты.
Нет, я бегу я не очень быстро по сравнению там с другими движущимися объектами. Но если я начинаю бежать быстрее, то я начинаю выше подниматься, то есть я начинаю взлетать. И очень часто начинается проблема в городе летать, потому что очень много проводов. И мне все время нужно контролировать, чтобы не задеть электрические провода, когда я так бегу, летаю.
У тебя очень рациональный и рациональный мир во сне. Ты замечаешь, да? То есть, с одной стороны, ты летаешь, а с другой стороны, есть провода, которые надо избегать. То есть, ты изначально уже попадаешь в какую-то выдуманную реальность, но в выдуманной реальности существуют определенные правила, относящиеся к реальному миру. Это интересный констракт.
Вот у меня был, собственно, вопрос, а летаешь ли ты во сне и каким способом?
У меня нету разрыва вот на такое прям, что я попадаю в такой, знаешь, в сказочный мир с конфетами, с другими цветами, где я могу там прыгать на траве и отрываться, и лететь в космос. У меня не происходит вот такого. У меня таких снов, по-моему, никогда в жизни не было. У меня все сны, они существуют и оперируют на принципах физических, которые в нашем реальном мире существуют. То есть у меня не было таких снов, где я бы нарушал принципы гравитации, превращался бы в Нео, там, менял матрицу и все вот это.
И это ты удивлялся тому, что у меня рациональные сны?
Нет, ну, я не удивляюсь, что они рациональные. Я удивляюсь, что там присутствует такой элемент, который абсолютно оторван от реальности, но при этом все равно все заземлено в рациональность. То есть ты не уходишь в какой-то абсолютно выдуманный фантастический мир, где ты там Супермен, только летаешь, и вообще тебе все равно. То есть ты абсолютно неуязвим. У тебя уязвимости связаны с ограничениями, существующими в реальном мире. То есть в реальном мире у нас действительно есть провода, и действительно провода могут быть проблемами. То есть для, например, птиц. Если бы я был птицей, может быть, там, я не знаю, для меня провода были бы каким-то важным объектом в моей жизни.
Ну, то есть ты не можешь вспомнить, как ты... Ты же наверняка, когда был ребенком, летал. Ну, когда-то все летали во сне.
Нет, я не помню во сне летать. Мне кажется, что когда ты во сне летаешь, ты почему-то должен писаться при этом. Я не знаю почему. Мне кажется, что это какая-то...
Интересно. Нет, знаешь, вообще говорят, когда летаешь, растешь. Вот такое я слышу.
А, может быть, да. Я помню...
писаться такого я никогда не слышу.
Я помню, что что-то с тобой происходит, когда ты летаешь. Точно, растешь, не писаешься, извини. Ошибся референсом, да. Нет, я почему-то легкость и пописал.
Нет, с писаньем вот у меня лично другие сны связаны, что когда сильно хочешь в туалет во сне, у меня это выражается в поднятии уровня воды.
О,
допустим,
как?
За окном у меня начинается уже там на, ну, сейчас на 21 этаже живу, там в детстве жил на 7-м, и вот там вот уже вода поднимается уже на 7-м этаже. За окном, либо же я захожу там в ванную или в туалет, и там бачок протекает, вода уже там по щиколотку и так далее.
У тебя сколько в доме этажей?
Сейчас я живу 25, но этот дом мне не снится, он, по-моему, еще ни разу не снился. Снится обычно дом детства, дом, в котором вырос. Ну, потому что, как я говорил,
а у тебя,
дом – это психика.
А, у тебя, то есть, да, я знаю такую историю. То есть у тебя все равно все привязывается к дому детства?
Чаще всего да. Либо это какой-то абстрактный, может быть, дом, собранный из кусочков, либо это дом детства.
Это очень интересная деталь. Я об этом думал тоже. Потому что когда я переехал в Америку, я знаю точно, что первое время мне снились сны, связанные с либо домом детства, либо с предыдущим местом жительства. То есть я длительное время мне снились сны про Россию. То есть я был... В России я был в маминой квартире, или я был в своей старой съемной квартире. То есть у меня сны были про там. И очень часто они были про Москву, как-то связаны с Москвой. А потом я постепенно, как бы, у меня стали сны сниться про какой-то собирательный образ Америки.
И собирательный образ дома тоже.
Да, собирательный образ дома. То есть произошел переход.
Ну да.
Я просто об этом... Да, мне очень много снов снилось про... Именно дом детства, то, что ты говоришь, про бабушкин дом, где я провел именно свое раннее детство. И мы там много играли, там сны. Про то, как я их это помню. Самое интересное, что потом я туда ездил, смотрел, как это все выглядит сейчас. И, соответственно, я даже, можно сказать, не принял то, как эта реальность выглядит на самом деле. Я ее все равно в себе сохранил как воспоминание про то, как я это помню.
У меня, кстати, всегда... Но чаще всего это солнечный дом детства.
Солнечный дом? Что это значит?
Ну, солнцем залитый. Ну, солнце светит в окна. Светло там, ярко, солнце светит.
А, то есть у тебя дом без внешней, без улицы как бы, да? То есть дом...
Когда улица, она тоже солнечная улица. Вот
да,
если это именно детство.
Да, ночных снов у меня не было. Я понял, о чем ты говоришь. Нет, не было.
Нет,
обычно
я имею
днем...
в виду, нет, я имею в виду именно когда сны про дом, про вот детский, в котором я вырос, и про улицы, на которых я вырос. Вот когда про них сны, они у меня чаще всего солнечные. А когда просто про что-то, про какое-то, то бывают и ночные, бывают
понял.
И там сумеречные, бывают
то есть у тебя
дождливые,
те,
разные.
Те дома, они всегда в каком-то на позитиве, у них всегда
да,
такая...
Да.
Я понял. Всегда радуга на улице.
Типа того, да.
Все деревья тебе улыбаются.
Знаешь, как из советского пропагандистского фильма.
Как интересно. Нет, у меня такого нету. Я тебе говорю, у меня все заземлено в реальность. Тот же самый дом, в котором я вырос... Там
но
все
он тот же самый, но там светит солнце.
Нет, нет. Но он обычно, я вот так сейчас думаю, все-таки там обычно день. То есть время действия – это день. Ночи во сне не бывает. Вернее, она бывает, наверное, но я ее не помню. Я помню, что всегда видно все хорошо и, видимо, день. И обычно лето. Я сейчас думаю, что я не помню зимних снов.
Вот, кстати, да, я тоже сейчас подумал об этом.
Да, что ты там шагаешь по снегу, там еще что-то.
Возможно, это связано с тем, что мы спим в тепле?
Возможно. То есть я понимаю, о чем ты говоришь, что если бы в реальности ты спал в холодильнике, то тебе бы, может быть, снился бы сон про зиму.
Про то, как ты замерзаешь в сугробе.
Да.
А тут логично, что лежишь под одеялом, у тебя тепло и... Откуда тут взяться морозом?
Это правда.
Ну, в общем, все, что мы видим во снах, оно на самом деле чего-то да означает. что-то нам психика допытается сказать. Иногда что-то важное, иногда на самом деле не очень-то и важное, и принципиальное. Это просто какие-то обрывки эмоций, ощущений. Но в целом они обязательно имеют значение и связаны с реальностью, и связаны с тем, что происходит вокруг человека именно с точки зрения ощущений, с точки зрения его психического состояния и влияния других людей. Поэтому все это стоит, я думаю, разбирать с психологами, если сны какие-то яркие и необычные. Там можно много всего почерпнуть о себе.
В рамках этого дискурса меня больше всего интересует, насколько, в принципе, интерпретация снов является псевдонаукой или является реальной наукой. Потому что мы понимаем, что существуют сонники, которые были придуманы при царе Горохе очень много-много лет назад, может быть, там еще какими-то древними цивилизациями, где рассказывалось, что каждый сон означает. И это был такой уровень, я не знаю, оккультизм какой-то, какие-то общения с духами, что-то из этой области, что-то такое очень-очень ненаучное, не заземленное, не имеющее...
Ну да, всякая метафизика и парапсихология.
Да-да, именно. И при этом, соответственно, когда это переходит в психологию, психология все-таки это наука уже, соответственно... Там должна быть какая-то доказательная база, проведенное испытание, в моем представлении, хотя я не знаю, что там должно быть на самом деле. И вот это ощущение, что все-таки это какая-то грань, то есть она не научная, да?
Понимаешь, тут смотри, в чем дело. Психология – это такая особая наука, потому что это психология о людях. И она не точная наука. Точно так же, как и социология, допустим. Это науки, которые... Да и экономика, в общем-то, на самом деле. Это науки, которые имеют дело с человеческим, которое, в общем-то, безгранично вариативно.
Да.
В отличие от, я не знаю, физики или математики, которые достаточно точны, что вот мы можем предсказать, что если мы отсюда кидаем сюда с такой-то скоростью под таким-то углом, то упадет это там-то. А вот в случае психологии это зависит от конкретного человека, с которым делается действие. И поэтому некие общие принципы, они, ну, как бы они не на всех. И, в принципе, наука, психология, она скорее о неких принципах и неких вот взаимосвязях и последовательностях мышления и действия людей. Но точности от нее, ну, нельзя ожидать, потому что это наука о людях.
Да.
Соответственно, со снами в психологии примерно такая же история. Есть наблюдения психологов, есть научные труды, которые они писали на основании собственных наблюдений за пациентами. Вообще практически вся психология строится из наблюдений за пациентами. Там достаточно сложно провести двойное слепое плацебо-контролируемое, да, как там в медицине. И вот такой вот предельно
строгий научный... Я не знаю, что ты сейчас сказал, я тебя потерял на... То есть плацебо-слово я услышал, контролируемое, окей, хорошо.
Ну вот когда испытывают медицинские препараты, эталоном считается двойное слепое плацебо-контролируемое. Что значит слепое? Что пациент не знает, что он принимает, плацебо или лекарство. Что значит двойное слепое? Это что и врач, который дает лекарство, тоже не знает, дает он лекарство или плацебо.
Понял.
Это принципиально важно для исследования, чтобы исследование было как можно более защищено от влияния людей, как раз-таки на конечный результат. А в психологии невозможно отделить наблюдателя от объекта наблюдения. Потому что это психика, она меняется от наблюдения. Здесь объект и субъект, они непосредственно связаны. Поэтому многие люди, которые имеют отношение к каким-то точным наукам, они плюются в сторону психологии, что это у вас не наука вообще. Все это мракобесие вы выдумываете на самом деле. Но при этом психологи-то действительно помогают людям.
Логично, это правда, да.
И социология тоже, она не точная наука. Но она предсказывает какое-то поведение масс людей и объясняет, какими-то причинами. То есть может выявить причины, следствия, увидеть эти закономерности, построить графики и рассказать. Вот демографический переход, вот поэтому падает рождаемость. И там бесполезно стимулировать с помощью, я не знаю, давания денег вот этим вот молодым семьям и мамам, не вырастет рождаемость до уровня там 100 лет назад. Это просто невозможно, потому что поменялось, как раз-таки поменялась психика людей из-за того, что поменялась их среда. И получается в итоге, что это науки, потому что они могут объяснять, что и почему люди делают. И со снами то же самое. Психология о снах, она оперирует вот какими-то наблюдениями за пациентами, у которых были выявлены некие травмы, некие переживания, и обсуждалось, какие им снятся сны. И выяснилось, что сюжеты вот эти, они повторяются у людей с определенными травмами. И тем самым делается вывод, что, видимо, здесь есть какая-то связь. Если люди из совершенно разных стран, совершенно разного социального положения видят похожие сюжеты, ну, это что-то да означает.
Убедил. Нет, действительно убедил, особенно когда ты сделал акцент на том, что люди из разных стран, я понимаю, что там еще, может быть, социоэкономическая ситуация у них разная, и при этом они видят одни и те же сны, значит, что, в принципе, это связано с какими-то явлениями, не связанными с их средой, а скорее с их внутренним восприятием мира.
Да, и я дополню, что наблюдения-то были не только за цивилизованными странами, и так называемых дикарей тоже наблюдали, там опрашивали на тему того, какие сны, что там бывает. Наблюдались совершенно разные люди из разных социальных слоев, и люди, которые не видели вообще телевизора, никаких фильмов, ничего, по ним тоже есть данные, что у них тоже такие же сюжеты. Они тоже от кого-то убегают, только там не от каких-нибудь бандитов с пистолетами, а от какого-то там папуаса из другого племени.
От банана они убегают. Там гигантский банан, он гонится за ними. Это банановый монстр. Да, я понимаю. Тут важно не то, как бы где ситуация разворачивается или происходит, а важно, что происходит с человеком. Это я тоже понимаю, что фокус идет скорее на его личном опыте и ощущении, которое было во сне.
Да, да, это такая наука о сюжетах. Когда мы обсуждаем сны, психологии, то мы тут обсуждаем про сюжеты, некие архетипичные, которые встречаются у всех людей при тех или иных событиях. И это попытки найти взаимосвязь между тем, что в жизни человека было, и что ему приснилось.
А я ведь всегда говорил, у богатых такие же проблемы, как и у бедных. Вот, наконец, ты это доказал.
Замечательный вывод, согласен с ним полностью. Если вам захочется поделиться каким-то своим сном, мы с удовольствием почитаем об этом в комментариях. Пишите нам на YouTube, или у нас есть телеграм-канал, где мы тоже выкладываем ссылки на наши выпуски, и там можно их прокомментировать.
Пишите сюжеты ваших снов. Нам крайне интересно узнать, что происходит в вашей жизни. Спасибо. Оставайтесь с нами. На этом все.
Мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, догоняем ужасы.